Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Военное дело готов. Рассказывает доктор исторических наук, главный редактор военно-исторического журнала «Парабеллум Новум» Александр Нефёдкин.
Область знаний.
На примере готов мы можем ясно видеть, как из племенной структуры образуется государство. И это была любимая тема советских историков, которые вот о готах писали, особенно в Испании, как вот феодализация и ее процессы идут, и как образуется из племенного общества феодальное государство. Но нас интересует военная структура и военная организация, и военное дело. Вот сейчас мы попробуем это описать. Готы появляются на исторической арене в III веке новой эры. Соответственно, они представляют собой типичную организацию племенного общества. То есть племенной принцип «народ-войско». Все мужчины примерно с 15-16 лет и до потери боеспособности либо по ранению, либо по старости являются воинами. И когда их предводитель призывает, они должны выступать в поход. По каким принципам, по жребию или по приказу, такие нюансы, естественно, неизвестны. При вожде существует дружина, именно вот как в древнерусском стиле, то есть они живут при вожде, это еще издревле так ведется, и, соответственно, если вы почитаете Тацита о германцах, его трактат, там уже это присутствует. При вожде существует дружина, и она делится по десятичной системе индоевропейской. Конечно, существует дискуссия, откуда вот эта система, не заимствована ли она от сарматов либо от римлян, но, судя по всему, не заимствована, это стандартная индоевропейская десятичная система, то есть десятки, сотни, тысячи. И так делилась не только дружина, но, естественно, и сами вот эти племенные отряды, они, конечно, составляли из племен, но внутри отряда была десятичная система с какими-то вот командирами внутри этой части подразделения, ну, в современном смысле. Если говорить о родах войск, то первоначально у готов было всего два рода войск – пехота и конница. Пехота составлялась из этих ополченцев, которые вооружались круглыми щитами. Посередине щита умбон, это выпуклая железная накладка, иногда она с острием. И в таком случае накладкой этой не только действует в бою, чтобы принимать удар, но ей можно произвести удар этим острием. В этом отличие. А так, эта накладка предназначена на то, чтобы во время фехтования принимать удары на середину щита. Напротив этой накладки находится рукоятка, за которую щит держится. То есть ее функция вот такая. Далее. У этих ополченцев, естественно, легкие копья, часто метательные, плюс меч, плюс скрамосакс, то есть однолезвийный такой тесачок, тесак. Это основное оружие. Естественно, оборонительное оружие также есть, в основном оно трофейное, и в основном им снаряжается дружина. Уже по более позднему периоду, чтобы не возвращаться, можно сказать следующее. Во-первых, это шлем, сделанный из пластин, ну, по-немецки шпангельхельм, то есть пластинчатый шлем, иногда с нащечниками и назатыльниками, и сверху он украшался султаном. Шлемы готы могли как сами производить, так и использовать трофейные. А вот с доспехами здесь считается, что они все-таки в основном трофейные. И они использовали вот эти позднеримские доспехи. Это кольчуги, это пластинчатые панцири. Два основных варианта. Далее идут рассуждения о том, что какие могли бы быть еще панцири, но это уже из области рассуждений, неподтвержденных источниками. Это пехота.
Военное дело готов.
Область знаний.
Конница. Конница вооружена, опять же, фактически так же, как и пехота, но у конницы могло быть ударное копье, а не метательное. Все остальное так же. Конь конечно, не снаряжен броней, а просто всадники вот сидят либо на попоне, либо в седле, и узда украшается такими фаларами, то есть бляхами, обычно серебряными, которые, может быть, несут какие-то защитные функции, либо какие-то отличительные функции вот у воина. Ну, кроме того, статусный пояс у готов тоже присутствует, который показывает статус воина, там он дружинник или он простой воин. Это запутанная история, потому что объяснений нет, по археологии это восстанавливается, но вот пояс такой присутствует. Что еще можно сказать, что как и у в основной массы германцев, у готов метательное оружие не развито. Конечно, есть упоминания о проще, о луке, но основная масса готов – это копейщики либо с метательными копьями, либо не с метательными. Вот это основная масса, и это типично для германцев. А надо сказать, что сами готы – это, собственно, северные германцы, то есть такие земледельческо-скотоводческие племена, которые переселились во втором веке новой эры из Скандинавии и Швеции на территорию современной Польши, а дальше они пошли на юг, к территории Северного Причерноморья, где они оказались к третьему веку до новой эры, и где образовалось их государство, так называемая держава Германариха, и здесь они столкнулись с сарматами, и, судя по всему, они заимствовали от них вот конницу, вооруженную копьями и переходящую непосредственно в рукопашную битву. До этого, судя по всему, у германцев вот все-таки использовалось два метательных копья, после чего они, наверное, могли переходить к какой-то битве на мечах. Но обычно на этом битва, собственно, и заканчивалась, потому что конница либо отходила, либо наступала. А вот от сарматов они получили ударную конницу с копьем, которая атаковала врага. Далее. Готы, как римские федераты, уже в IV веке обосновываются на Балканском полуострове, и здесь они получают земли для поселения, но из-за злоупотреблений римских властей они восстали, и, соответственно, вот знаменитая битва при Адрианополе в августе 378 года, готы и их союзники аланы, они разбили регулярную римскую армию, в результате чего распространились по территории Рима. Сначала они из территории Балканского полуострова перешли в Италию, потому что их туда призвали сами римляне против варваров, против Адаакра. Они убили этого Адаакра и завоевали Италию. Это были остготы или остроготы, как вот реконструируется первоначальное название. А современное название – остготы. Были еще и западные готы, то есть вестготы. И они пошли в Испанию. Они пошли дальше в Испанию, завоевали Испанию и освободили ее от вандалов, опять по просьбе римских властей. И заодно и прихватили часть Франции и образовали там королевство. А здесь получается следующая система. Когда племенная структура готов наложилась на римские административные власти, то из этого складывается вот действительно структура нового государства двоякого. С одной стороны, у нас присутствуют римские элементы, римский бюрократический аппарат и римские воинские части, римская гвардия и вся система управления римская, а готский король, который является главой вот в данном случае государства, он является одновременно для римлян типа императора, что ли, или его наместником, а для готов он является традиционным королем Рексом. И готы, соответственно, служат в войске, а римляне фактически не обязаны служить, если только какие-то там части остались, они считаются вот подчиненные королю.
Военное дело готов.
Область знаний.
Ну вот готов король периодически собирает на смотры, выдает подарки, готы получают треть земли, от всей существующей обрабатываемой земли, это их плата за службу. То есть от римлян, от магнатов римских и от прочих урезается земля, и если пустующая, то она тоже используется. И вот треть обрабатываемой земли переходит готам, и они за это служат. Так было и в Италии, и в Испании. Но в Италии королевство просуществовало недолго, менее полувека, а вот в Испании гораздо дольше, до 719 года, пока их арабы не разбили. И вот структура королевства нам даже лучше известна по Испании. И там уже в VI веке король установил у себя двор по византийскому образцу, откуда взяться другому. И здесь сложная структура войска. Ну и здесь, а частично и в Италии, то есть готы составляют основную массу войска, потом у них есть союзники по римскому образцу федераты, то есть это местные варварские племена. Римляне сначала не служат, римляне – это местное латиноязычное население, которое жило и при римлянах, и позднее перешло вот под готское управление, они сначала не служат. А потом, когда начинается дефицит военных кадров, их привлекают уже там в 5-6 веках, привлекают, причем при случае монахов иногда забирают войско, что странно выглядит. Но тем не менее, структура войска, известная по законам Вестготов, которые сохранились на латыни, вот здесь мы четко знаем, самое большое объединение или подразделение воинов 1000, оно делится на 2 пятисотни, пятисотни делятся на сотни, и десяток дальше никуда не делится. Основа войска – это постоянная дружина короля, гординги, германское такое название, которые получили самую лучшую землю для своего содержания. У готских магнатов, уже они так называются, своя появляется дружина, по-римски она называется латинским термином «букеларии». И вот со стороны этих магнатов идет укрепление феодальной знати, и вот начинается процесс как раз феодализации. И идет эволюция. Но, тем не менее, сохраняется два этих рода войск, пехота, конница. Ну, плюс и в Италии, и в Испании готы используют флот, но это римская часть. И самое интересное, что в Италии, где должен быть император Западной Римской империи, а теперь сидит готский король, сначала Теодорих, а потом за ним его потомки, там при нем и преторианская гвардия римская, и силенциарии, то есть военные обязанности. То есть вся римская военная структура сохраняется, она служит, она получает жалование от готского короля. И вот так длится 50 лет, до тех пор, пока Юстиниан не решает восстановить Римскую империю в полном объеме, и за 20 лет он завоевывает и Италию, правда, 20 лет, там, с 530-х до 550-х годов, и заодно прихватывает кусок Испании, используя гражданской войной 50-е годы, вот область Картахены, он завоевывает и образует римскую провинцию. Также можно упомянуть, что Северную Африку также прихватывает Юстиниан, но там жили вандалы, ну и немножечко аланов осталось. То есть происходит реконструкция империи, и вот эти государства фактически в Африке и в Италии перестают существовать, а с другой стороны, в Испании государство существует дольше.
Военное дело готов.
Область знаний.
Реконкиста Юстиниана не затрагивает всю Испанию. Здесь образуется или продолжает существовать готское королевство, или лучше сказать, визиготское королевство. Оно существует спокойненько до 8 века, вплоть до того, как вот Ибн Тарик весной 711 года во главе всего лишь 7-тысячным войском переправляется через Гибралтар, который получил название от него же, и у битвы Гвадалеты разбивает войско последнего короля визиготского Родерика, который сгинул каким-то образом в этой битве, от него башмаки только нашли, ну, может быть, действительно как-то утонул. И дальше арабы в течение 8 лет завоевывают Испанию, то есть не так с налету. И последнее, что они завоевывают, это вот кусочек Готского королевства на юге Франции, так называемой области Септимании. И в 719 году от этих готов ничего не осталось, кроме как горных королевств вот на севере Испании. Правда, они признали сначала господство арабов, но уже быстро достаточно скинули арабское господство и перешли к реконкисте. То есть реконкиста началась вот на севере Испании. Но дольше всего готы сохранились в Крыму, вплоть до 15 века. В Константинополе был посол Австрийской империи Бузбек. Он как раз описал, что у крымского хана существует подразделение из 700 мушкетеров, которые набраны из готов. Ему это рассказали два человека, прибывшие из Крыма в Константинополь. Один из них был грек, знающий готский язык, а другой был готом, не знающим готский язык. И вот они ему поведали, он составил первый словарь готского языка. И вот эти готы, получается, еще в конце 15 века, после завоевания юга Крыма османами, подчинения его, они существовали. Но когда Екатерина завоевывала, присоединяла Крым, там уже готов, как ни искал академик Палас в конце 18 века, никаких следов готов он не нашел. Таким образом, история готов, начавшаяся с их переселения из Скандинавии в Европу через Балтийское море во втором веке до новой эры, заканчивается, ну, наверное, в 16 веке уже, опять же, той же новой эры. Ну, естественно, и вместе с их историей ушло в историю и их военное дело. Вот они, соответственно, предстали сначала перед нами как щитоносные копейщики, а в конце как мушкетеры крымского хана.
Рассказывал доктор исторических наук, главный редактор военно-исторического журнала «Парабеллум Новум» Александр Нефеткин.
Область знаний.